«Трудовой котел». Программа о том, что накипело.
Четверг, 18.05, а значит, в эфире «Паровой котел». Та самая программа о том, что накипело, где вы можете высказать свое мнение по самым наболевшим вопросам. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Итак, сегодня поговорим о действительно больном для нас, о российской медицине. Итак, нянечки и медсестры бегут из российских больниц. Критическая ситуация, я бы так обозначил. Хотя многие так не считают. Вот это предлагаю выяснить в ближайшие полчаса. Потому что потом мы будем говорить о том, что происходит с нашим молоком. Недалеко уйдем, тоже практически в медицине будем. Итак, в России началась волна массовых увольнений медперсонала. Санитарки и медицинские сестры уходят из больниц. Это данные, причем неутешительные данные Росстата. Почему? Потому что мало платят и сильно много надо работать, то есть высокие нагрузки. Только за один год больниц покинуло порядка 70 тысяч человек. И эксперты многие говорят, что если волна увольнений не спадет, то рано или поздно это приведет к снижению качества медицинской помощи. Но действительно, минус 70 тысяч, а на их место никто не идет. Но вот откуда может медицинская помощь стать лучше? У нас на связи прямо сейчас Владимир Нероев, это председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты России, доктор медицинских наук. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, действительно такая вот плачевная ситуация, минус 70 тысяч человек в медперсонала за один только год.
Ну, это, конечно, негативная ситуация, безусловно. И все эти процессы, они ведут к ухудшению качества и доступности медицинской помощи. Связано это с различными факторами. В частности, это совсем адекватная и грамотная, правильная оптимизация тех процессов, которые происходят в здравоохранении.
К ним действительно это очень много вопросов, да.
Да, это сокращение коечного фонда, это сокращение стационаров, больниц, поликлинического, амбулаторно-поликлинического звена. Все это приводит к тому, что людей приходится увольнять, они увольняются. Также это и недостаток заработной платы, потому что та нагрузка, которая ложится на медицинских сестер и на санитарок, нянечек, она, конечно же, достойна более высокой зарплаты. Угу. И поэтому тоже, несмотря на то, что многие работают на надбавках, не на одну ставку, вот, все равно заработная плата оставляет желать лучшего. Это и различные другие моменты, связанные с сокращением, в том числе и в сельской местности, ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов. Угу. Все это приводит к сокращению среднего и младшего медицинского персонала и негативно сказывается на обслуживание наших пациентов.
Вот интересно, и статистика говорит, и вы говорите про средний и младший медицинский персонал, а врачей это не касается?
Да. Вы имеете в виду сокращение количества врачей?
Да, то есть вот мы говорим, что волна и массовых увольнений, и сокращений именно вот медицинского персонала, среднего и младшего,
конечно,
а вот
это, что конечно,
с врачами?
Это вся эта тема касается, конечно, и врачей, да. Но по врачам, предположим, это не настолько острая ситуация стоит, да? Хотя в некоторых регионах, особенно в сельских регионах, да, тоже большая проблема, потому что будем говорить откровенно, врачи не с очень большим желанием едут на село работать. Но вот если говорить о том вопросе, который вы подняли, о сестрах и о младшем медицинском персонале, о среднем и младшем медицинском персонале, то эта тема, конечно, очень актуальна и заслуживает нашего с вами очень пристального внимания.
Ну, потому мы ее и поднимаем, да.
Правильно делаете,
да. Не идут люди на эти должности, которые освобождаются?
Ну, конечно, во-первых, это и сложно найти людей грамотных и соответствующих, так сказать, требованиям, да. И потом, пока этот процесс идет, ведь у нас пациенты-то постоянно находятся в клиниках, да, постоянно требуется. А вот этот перерыв, пока ищут на место уволившегося, так сказать, фельдшера или медицинской сестры, да, все это тоже время, и больное оказывается вне зоны внимания, вот, в том числе медицинских сестер, да, потому что они не могут же, одна сестра не может разорваться на там какое-то определенное количество больных. Поэтому ее обязанности очень часто вынужден выполнять врач, доктор.
Не приводит ли это к тем случаям, когда, грубо говоря, готовится операция, врач уже готов, а вот нет медсестры?
В результате приходится откладывать. Я думаю, что такие случаи не исключены, но я думаю, что врач, прежде чем идти на операцию, он готовится, и он знает, будет с ним рядом медицинская сестра, не будет. Вот. Он, если даже медсестры нет, все равно он готов выполнить операцию уже самостоятельно, подготовившись к ней. Но вообще, конечно, это затрудняет работу хирургов, безусловно, то, что отсутствует медсестра на рабочем месте по каким-либо причинам.
Можно сделать какие-то прогнозы по динамике, что будет ухудшаться эта ситуация или все-таки им стабилизируется, и мы, ну, условно, привыкнем, то есть приживемся к ней?
Вы знаете, я думаю, что и руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации, и региональными министерствами делать все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Но, конечно, у них в руках нет волшебной палочки, знаете, которая, по мановению которой можно эту ситуацию в одночасье исправить. Это определенное время займет, но этим надо заниматься прицельно. И очень хорошо, что вы поднимаете эти вопросы.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Стараемся, поднимаем.
Да, да. Всего
доброго. Владимир Нероев у нас был на связи, председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты России и доктор медицинских наук. Говорит, да, проблема существует, есть тенденция, особенно в регионах, это закрытие фельдшерско-акушерских пунктов, клиник и прочее. Мало того, зарплаты не соответствуют загрузке и так далее, так далее, так далее. Напомню, я говорю, мы сегодня, да, что в России началась волна массовых увольнений медперсонала. За год по больнице покинуло порядка 70 тысяч человек. Это итоги, это данные Росстата, да, никаких там журналистов, которые что-то раскопали, там, хотят нагадить нашим властям или еще что-то. Это Росстат, официальное ведомство, которое публикует свои данные, статистическое наблюдение. Итак, это за первый квартал 2016 года. Количество среднего медицинского персонала, то есть фельдшеры, медсестры, их стало меньше на 16 тысяч. Младшего персонала, это санитарки и нянечки, стало меньше на 50 тысяч. Сейчас небольшой перерыв, после новостей мы вернемся. И я очень прошу позвонить медработников, рассказать, как у вас дела обстоят в этом вопросе.
Боровой котел. Программа о том, что накипело. Боровой котел. Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим о том, как нянечки и медсестры бегут из российских больниц. Численность среднего и младшего медперсонала сократилась только за один последний год на 70 тысяч человек. 70 тысяч, елки-палки. Соответственно, уходят няни, медсестры, фельдшеры, санитарки. Вот прошу сейчас позвонить нам, наши координаты.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Это наши координаты, WhatsApp и телефон. Телефон абсолютно бесплатный, WhatsApp тоже бесплатный. Еще смс-портал есть 2420, но, правда, надо немножко заплатить, чтобы туда отправить сообщение. В начале сообщения буквы РКП, пожалуйста, пишите. Очень прошу позвонить представителей медицинской отрасли, кто работает в медицине, рассказать, как дела обстоят. Может быть, врет Росстат, может быть, нет ничего такого. А может быть, и правда, зарплаты такие низкие, что жить невозможно, и проще пойти куда-нибудь торговать условно на рынке, без трудовой книжки, без ничего. Или что происходит у вас? 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
Добрый день. Я врач-терапевт первой категории, стаж работы в медицине 40 лет.
Так, Валерий, что происходит? Расскажите нам.
Не так все плохо. Вы понимаете, у нас громадный резерв есть. Это студенты медицинских университетов и медицинских колледжей. Вы понимаете, вот я еще в хрущевские времена, когда учился в школе, у нас была производственная практика. 2 дня мы работали, учился я на токаря. Вы знаете, это громадный опыт, вы понимаете. И здесь эти ребята наконец-то воочию посмотрят, как работать с пациентом.
Ну, то есть вы хотите сказать, что ничего страшного не происходит, будет процесс замещения, да?
Нет. Это случайные люди.
Слушайте, а пойдут ли студенты на те зарплаты, которые есть? Вот вы из какого города, Валерий?
Я это, Слобни.
Вот, ну, Московская область, соответственно, да? А да, работаете где? Да. В Москве или в области там же?
Нет, я работаю сейчас в спортивной медицине.
Ну, вот в спортивной медицине ты ценник, да, на врачей, скажем так, наверное, более-менее такой серьезно. Но неужели студенты готовы будут идти там на те же 20 тысяч, которые получают медсестры?
А вы знаете, у них стипендия-то сейчас какая, вы представляете?
Ну, сейчас вообще
такой
стипендии
будет большой приработать. А потом руку набьют они, это практика же, это такая громадная.
Да,
я сам, когда был студентом после третьего курса, был субординатором, вот, и наконец-то хоть вживую посмотрел, что такое пациент и как его лечить, вы понимаете? Ну, естественно, под наблюдением старших товарищей.
Да, спасибо большое, Валерий, услышали ваше мнение. Валерий, врач-терапевт с 40-летним стажем, был он к нам сейчас дозвонился. А теперь у нас Дмитрий на связи. Здравствуйте, Дмитрий, вы тоже из медицины?
Нет, дело в том, что у меня девушка, получается, она работает санитаркой.
Так.
Я с города Хабаровска, она работает в краевом, как это называется, рак лечит, короче, в городе Хабаровске, краевой центр.
Краевой онкоцентр, да.
Да, онкоцентр. У нее зарплата 16 тысяч в месяц.
Санитарка?
Да, санитарка. Почему она там держится? Потому что там пациенты просто ей переплачивают зарплату.
Угу. А просто на зарплату жить невозможно, да?
Ну, 16 тысяч в городе Хабаровске при средней зарплате, как в 25, ну, 2 тысячи просто сходить в магазин.
Угу. Понимаете? Ваша девушка что рассказывает? Есть люди, которые готовы работать? Приходят новые? Уходят ли старые?
Нет,
увольняются?
Не приходят. Там дело в том, что люди, которые приходят, они видят зарплату, они понимают, что нету прогресса, ничего такого нету, они тут же увольняются, понимаете? Город у меня Хабаровск, он большой, Дальний Восток, центр, как сказать. Я тоже учился на медицину.
Но не пошли туда, да?
Нет, дело в том, что я закончил, получается, пошел в медицинский техникум, лаборантом учиться. Я закончил в 2002 году. Получилась такая ситуация, мне зарплату поставили 11 тысяч.
А и вы именно из-за зарплаты решили не идти по специальности, да?
Конечно, нет, я ушел в торговлю.
Да, спасибо большое, вот именно об этом я и говорю, да, об этом говорит Росстат, в принципе, который сообщает, что 70 тысяч человек за один только год ушли из медицины. Младший и средний медицинский персонал. 8-800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Моя жена работает в онкологическом диспансере. У них в отделении, представляете, из 4 санитарок, которые должны быть по штату, осталась одна.
И она одна работает за 4 на одну ставку?
Она не может работать за 4. Ну, максимум за 1,5-2 человека она может работать, конечно, санитарка.
Да, вот, да, спасибо, так. Спасибо, да, ваш...
Минуточку, что? Вот да. Теперь смотрите, теперь жена работает медсестрой, высшая категория.
Так.
Зарплата 15 тысяч.
У медсестры высшая категория. А город какой?
Красноярск.
Вот поэтому люди уходят, да, спасибо. По поводу ставок у медперсонала. Все работают на одной ставке. У всех забрали половинки, на которых все работали. А мы знаем, да, хорошо, что многие работали на 1,5 ставки. Ну, для того, чтобы хоть немножко прибавка была, то есть полставки работы, это не так много, но прибавка довольно существенная. А вот с новой реформой забрали полставки, пишет нам Ирина из Москвы. Про врачей. Мама у этой Ирины работала 58, работала, получала 58, это было раньше, вот до реформы. Сейчас 32. в два раза вот так сокращение, просто раз и все. Это врач высшей категории с 30-летним стажем. 8 800 200 ровно 9702. Анжелик нам дозвонилась. Анжелика работает в медицине. Здравствуйте, Анжелика.
Здравствуйте, да. Я вот слушала ваш разговор, случайно наткнулась, ехавшего в автобусе. И мне очень заинтересовало, вот Валерий сказал, то, что ничего там страшного не происходит в медицине.
Да, вот говорит, ну, да, что уходят левые люди посторонние.
Да, поэтому я решила позвонить и очень повозмущаться, потому что, ну, это неправда. Так как я сама специалист, то есть я просто медсестра, можно сказать, у меня маленький опыт работы, всего 5 лет, мне не дают ни категории, ничего. Вот. Ну и, соответственно, с работы очень печально. Моя официальная зарплата составляет 7800. Надбавок у меня никаких нет.
То есть вы реально получаете в месяц 7800?
Да.
Анжелик, моя зарплата город пришла. Какой?
Калининград.
Так.
Моя зарплата пришла накануне, вот буквально пару дней назад, 1 рубль. 1 рубль.
Не, простите, это как?
А вот это как? Это вот мне тоже очень интересно. Может, мне кто-то может это объяснить, как получилось, что мне пришел 1 рубль.
А вы, ну, вы не обращались в отдел кадров, в бухгалтерию, может быть,
нет,
просто
нет,
что-то не
нашли? Я пока никуда еще не обращалась, я просто еще до этого момента не добралась. Просто я хочу поспорить то, что студенты, насчет студентов. Студенты у нас, к сожалению, ну, очень безграмотные. Я как бы сама сталкивалась с студентами, сама училась, и могу сказать, что студенты у нас, во-первых, безграмотные, они очень плохо учатся. Я сама была студенткой, и чтобы всему добиться, я сидела ночами и учила это все. Угу. Только после этого я стала медсестрой, которая теперь может работать, ну, в принципе, в любой категории.
Да, и получать 1 рубль за это.
Да, 1 рубль, да, моя специальная зарплата сколько? 7800 по трудовому договору, надбавки мне никакие не идут.
То есть, ну, вот, то есть у вас 7800 минус 13% еще, наверное, да?
Ну да, еще минус процент. То есть я работаю посуточно. Угу. Работаю я сутки через двое, либо сутки через трое. Могу и суток в сутки ходить. Угу. Ну, то есть вот так вот.
Анжелик, а у вас люди увольняются, да, с работы? Вот уходят?
Люди, нет? У нас бегут люди. И днем, и ночью просто все уходят. Кто долго работал, кто недавно пришел. Угу. Люди убегают. Особенно молодые. В моей работе, ну, грубо говоря, молодых нету. Я там почти, ну, чуть ли не экземпляр.
Но, судя по тому, что вы говорите, у вас 5 лет стажа, значит, вы 5 лет назад, наверное, закончили учиться,
да,
вам лет 25-28,
да,
да?
Да, мне 25 лет, я закончила с красным дипломом, так что, в принципе, красный диплом мне ничего не принес, зарплата от этого не увеличилась, погладили, всему пришлось изучать самой.
Да, спасибо большое, Анжелика. Это была Анжелика, медсестра из города Калининград, которая работает на ставку 7800 рублей, еще минус налоги и никаких надбавок. Вот, сам был совсем недавно в Калининграде, могу сказать, да, действительно, там жить дешевле, чем в Москве, но на 7800 там не проживешь. Ну, это судя по тому, что я там лично видел. И вот Валерию отвечая, да, уходят люди, а люди уходят, ну вот пусть даже они посторонние. Но, опять же, наши слушатели говорят, что уходят не посторонние люди, а которые проработали черт знает сколько в медицине и имеют какой-то опыт. А вместо них приходят студенты. Если приходят студенты, которые ничего не умеют, а уходят опытные люди. Вот к этому мы катимся. Волна массовых увольнений медперсонала прокатилась по России. За последний год уволилось 70 тысяч человек. Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. Потом переходим, будем говорить про молоко. Но я еще дочитаю ваши сообщения, которые приходят к нам в WhatsApp. Не переключайтесь.
Боровой котел. Программа о том, что накипело. Боровой котел. Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Это «Паровой котел», программа о том, что накипело, где вы можете высказаться о самых наболевших вопросах. Вот сейчас мы говорим про, точнее, в прошлые две части мы говорили про массовое увольнение медперсонала, санитарки, медсестры из больницы уходят. За последний год 70 тысяч человек ушло. 70 тысяч санитарок, медсестер, фельдшеров, нянечек ушли. Почему? Потому что денег не платят и грузят, как черт знает что. Заставляют работать за троих, за четверых, за пятерых. Вот слушатель звонил нам в прошлой части, говорит, из 4 санитарок в отделении уволились 3. Осталась одна, соответственно, вот родственница. И И приходится работать, соответственно, ей одной. Но на одну ставку. Никто не... Вот эти вот остальные три никто не даст. Ну вы что? Это не наш случай. И еще прошла... господи, как называется-то? Прошла реформа. И после этой реформы запретили всем работать на полторы ставки. То есть все работают на одну ставку. Это по деньгам. А как минимум за полтора человека. Дочитываю ваше сообщение. У нас капитализм, главный закон капитализма — максимальная прибыль. Невыгодно государству тратить деньги просто так. 16 тысяч... Мигранты больше в два раза получают. Позор правителей, пишет наш слушатель. Мой знакомый работает фельдшером на неотложке. Зарплата 11 тысяч. Ушел. 11 тысяч рабов фельдшером на неотложке. Представляешь, что такое на неотложке ездить, да? Каждый раз какой-то неизвестный случай. Приезжаешь кому-то домой, там пьяный или еще что-то. И опасно для жизни работать на неотложке. За 11 тысяч, естественно, человек ушел, прекрасно его понимаю. Жена акушерка, в смене должны работать 4 акушерки. Теперь после оптимизации работают 3. За сутки родов от 25 до 35-40. Зарплата 20-22 тысячи. Это как? При такой ответственности и нагрузке. Вот эта реформа. Смотрите, 30, грубо говоря, 20 родов, ну ладно, допустим, 20 родов в сутки, хотя больше, конечно, зарплата 20 тысяч. То есть за одни роды в сутки платят 1 тысячу рублей. Но это надо еще 30 дней отработать, или там 22, да, по КЗОТу, по Трудовому кодексу. Вот так вот. Если 4700, так, вызвал скорую помощь, ну, очень длинно, уж не буду дочитывать. И вот последнее сообщение, которым мне очень хотелось бы закончить наш эфир. Ну, нашу тему конкретно вот эту. Живу в Германии, 20 лет, пишет нам наш слушатель. У нас из Германии, да, я вижу, что у нас из Германии пишет, у него номер немецкий. Медсестры. Это одна из самых хорошо оплачиваемых профессий. Ну, а как платят, так и работают. Если хорошо платят, значит, хорошо работают. И медицина поэтому в Германии хорошая. И все туда ездят лечиться. И футболисты, и гитаристы, и музыканты. И, ну, все, у кого деньги есть, сразу, оп, в Германии. Потому, если у нас вылечить не могут, в Германии точно вылечат. Ладно, переходим далее, к другой теме. А далее к нам уже пришла Анна Кукарцева, корреспондент отдела «Клуб потребителей». Ань, привет.
Всем добрый вечер.
Росконтроль по просьбе комсомолки проверил качество молока, потому что там нашли всякой дряни много-много. И знаете что? Там нет гипса, мела, соды и мыла в молоке. Нет. Это же отлично.
Валентин, давай не вводить слушателей в заблуждение. Ничего там, никакой дряни не нашли на самом деле. А началось-то все со скандального заявления Россельхознадзора, который заявил, что действительно фальсифицируют молоко с помощью гипса, мела, соды, борной кислоты, даже мыла. То есть вот заявление,
страшная
которое было...
Страшная новость была, правда. Я видел, страшное, действительно. Я очень испугался, потому
реально,
что я очень люблю,
да,
молоко.
И мне тут же посыпались в личку сообщения от знакомых с криками, что серьезно. И вот после этого заявления мы попросили наших друзей, Союз потребителей Росконтроль, проверить молоко. К тому же они проверяли уже 2 года назад на качество молоко и, в общем-то, ничего такого страшного не выявили. И вот, значит, они купили 16... ну, таких популярных марок молока, ультрапастеризованного и пастеризованного, которое хранится недолго. Не путайте с тем, что хранится несколько месяцев. И 16, значит, этих марок прошли экспертизу на поиск вот тех самых мела, гипса и прочей ерунды. И, к счастью, к нашему с вами облегчению, ничего подобного в молоке не нашли.
Да, мы по этому поводу специально позвонили пресс-секретарю Союза потребителей Росконтроль Ирине Техмяновой. Ирине Техмяновой, да, она пресс-секретарь Союза потребителей Росконтроль. Мы позвонили, и она нам все это рассказала. То есть вы сейчас все это услышите из первых рук.
Союз потребителей Росконтроль провел экспертизу молока 16 известных брендов с жирностью от 2,5 до 6%. Наша проверка показала, что в молоке никаких особенных проблем нету. Не обнаружены ни растительные жиры, ни упомянутые ранее крахмал, мел, мыло, соды, гипс и так далее. Из 16 образцов 10 показали прямо очень хорошие результаты. В некоторых образцах найдено нарушение. Так, например, в 4 мы нашли следы аммиака. Наличие их, в принципе, небольшое, поэтому потребителям особенно беспокоиться не о чем. Если в молоке присутствует сухое молоко, то это уже не может называться молоком и может называться только молочным напитком. До недавнего времени способов выявления сухого молока не было. В прошлом месяце аттестовали метод измерение сухого молока, но он пока не представлен в лабораториях. Тем не менее, нескольких марок мы нашли сухое молоко. Но мы продолжим исследования, в частности, для подтверждения информации о добавлении сухого молока в разные виды продукции.
Ну вот смотрите, как говорит Ирина Техмянова, пресс-секретарь Союза потребителей Росконтроль, ну как бы ничего особо страшного нет. То есть растительных жиров, гипса, мела, соды, мыла, слава богу, нет. Но есть аммиак.
Ну, на самом...
ну, не везде, конечно, да.
Ну, конечно, не везде. К счастью, только в 4 образцах. Кстати, заходите на сайт Комсомолки и смотрите нашу информацию. То есть мы самый первый опубликовали ее. И там перечислены все и нарушители, и хорошие образцы. И читайте, покупайте хорошее. На самом деле, что касается аммиака, да, то есть наши специалисты затрудняются сказать, что это так уж плохо на самом деле, потому что действительно только следы, то есть небольшое количество аммиака было обнаружено. И вот наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко так прокомментировала эту проблему, что даже в СССР когда-то существовал ГОСТ на определение аммиака в молоке. Так что это не современное изобретение, это было и тогда. И попадает, аммиак появляется в молоке после того, как коровы поедят некачественное зерно, которое поражено плесневым грибком. Собственно, вот так аммиак появляется в молоке. Ну, на самом деле, аммиак есть и в каждом человеческом организме, просто тоже в крошечных количествах. И сказать, что попив молока мы отравимся, то так, конечно, нельзя. Потому что в норме все вот эти вредные вещества выводятся печенью, почками, и мы спокойно избавляемся от них совершенно естественным путем. Другой вопрос, если человек больной или пожилой, у которого проблемы вот как раз с печенью или почками, начнет в каких-то гигантских количествах пить вот это некачественное молоко со следами аммиака, тогда могут возникнуть какие-то проблемы. Но это вряд ли, потому что все-таки количество вот вредных веществ, примесей совершенно небольшое. А здоровый организм справится со всем.
Да. Все марки читайте у нас на сайте kp.ru. Мы вот здесь в эфире сейчас говорить все равно ничего не будем. Пусть это останется маленьким секретом. Но если вы зайдете к нам на сайт, там статья Ани, там все вполне конкретно расписано. Пишет нам слушатель, в молоке, оказывается, спрашивает, в молоке вредные для мужского здоровья гормоны. Это правда? Я вот могу сказать по собственному опыту. Молоко очень люблю, с детства пью в больших количествах, а у меня 3 детей. Так что все нормально. Все нормально, можно пить. Итак, проверили мы молоко. Сейчас у нас буквально минуту просто до перерыва осталось. Тогда, кстати, просим всех звонить. Просим звонить работников больниц и поликлиник. Это мы в прошлой части спросили, да, не то я посмотрел, прошу прощения. Просим звонить тех, кто работает на производстве молочных продуктов. Расскажите, как у вас дела обстоят. Действительно вы туда аммиак добавляете? Или тут он, правда, совершенно случайно попадает? Ну, собственно, всем остальным вопрос. Довольны вы качеством молочной продукции или нет? Обязательно, кстати, сравним с нашими соседями, где молоко считается эталонным. Анна Кукарцева у нас в студии, корреспондент отдела «Клуб потребителей» «Комсомольской правды». Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. Сразу после него продолжим тему. А мы попросили, мы прям, комсомолка сама попросила, проверить Росконтроль. Есть ли в молоке мыло, гипс или там еще что-то? Говорят, что нет. Ну, что не может не радовать. Итак, 4 минуты перерыв. После новостей мы с Аней возвращаемся в прямой эфир.
Бой котел. Программа о том, что накипело. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Обещал я вам, что вернусь я не один, а вместе с Анной Кукарцевой, корреспондентом отдела «Клуб потребителей» «Комсомольской правды», которая у нас была в прошлой части. Но Аня ушла, наверное, попить молочка после такого серьезного эфира. Итак, говорим мы с вами про проверку Росконтроля, который мы попросили, мы, «Комсомольская правда», попросили. Мы позвонили и сказали: «Ребят, вот появилась информация, действительно, на прошлой неделе появилась информация, что в молоке и мыло, и гипс, и аммиак, и мел, и сода, и вообще что там только нет, растительные жиры одни». Мы обратились в Росконтроль и сказали: «Ребят, проверьте, пожалуйста». Они проверили 16 наименований. 16 наименований. И ничего такого страшного не нашли, вот то, о чем говорили. Нашли только в 4 из этих 16 нашли растительные жиры. Все названия у нас на на сайте kp.ru, совершенно ничего не скрываем. Зайдите, посмотрите, все есть. Никакой рекламы в этом тоже нет. В 16 проверили, но вот видите, в 4 нашли. И аммиак нашли. Да? От чего аммиак? От некачественного зерна, от некачественной пищи, которую едят коровы. Вот она могла быть подплесневевшая, да, и, соответственно, оттуда аммиак. Еще при нагреве молока возможно образование аммиака. Это говорят специалисты, то есть при пастеризации. Он мог быть добавлен для повышения уровня белка или с целью нейтрализации афлатоксинов, которые могут попасть в молоко, если корова, соответственно, питалась зараженным кормом. Также появление аммиака в молоке. Это все из статьи, вот комментарии нашего эксперта привожу вам. Появление аммиака в молоке могли спровоцировать гнилостные бактерии, которые вызывают распад белка и порчу продукта. Ну, то есть, грубо говоря, протухло молоко, да, вот как чуть-чуть, и вот оно уже появилось, да. А если речь идет о сыром молоке, которое поступает на производство, то аммиак туда иногда добавляют для увеличения срока его хранения. Напоминаю наши контакты.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
И еще у нас есть смс-портал, его номер 2420. Я сюда жду ваших сообщений. Многие уже пишут. Вот Дмитрий из Крюкова пишет, постоянный наш слушатель, правда, не по теме. Почему не обсуждаете экологию всех городов России? В Зеленограде, в районе Крюкова, количество больных деревьев 100%, их никто не обрабатывает от вредителей короеда. Но это проблемы местных озеленителей. Ну, потому что они идиоты просто. Все, а может, просто хотят денег распилить. Вот они сейчас получат, сейчас все умрет, они потом выбьют деньги на посадку новых, и все. Вот и все. А я уверен, что есть города, где намного более серьезные проблемы, чем у вас Крюково. Даже вот сейчас вы слышали, да, в новостях Филипп Клеменов рассказывал о том, что в Орехово-Зуевском районе, там в водоеме какой-то ад творится. Там нефтепродукты. Посмотрите, город Дзержинск, да, по Нижегородской области. Ну, огромное количество. Будем обязательно поднимать все темы. Обязательно будем поднимать все темы, это я вам обещаю. Прошу позвонить сейчас, прошу позвонить те, кто работает на производстве молочных продуктов, расскажите, пожалуйста, что добавляется в молоко, как вообще это происходит? Действительно добавляют всякую дрянь или нет? Это все ерунда. Вот и то, что говорит Росконтроль, это все на самом деле. Но всем остальным, у всех остальных спрашиваю, довольны качеством молочной продукции или нет? Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Ну, я скажу то, что я очень доволен качеством молочных продуктов. Я покупаю молоко разных производителей и пью тоже очень много его лет, и мне очень нравится. У меня такой вопрос. Если Росконтроль, вы сказали, заявил, да?
Да.
Почему Росконтроль не указал конкретные производители, конкретные
молока? Указал, молока? Николай, нет, все есть.
Где найти на вся эта гадость?
Все есть, правда. Просто так, не хочу это в эфире говорить.
Не подадут в суд на Росконтроль, чтобы, извините, свое реноме не испортить. Завтра они заявят, что мороженое нашли щебенку, битум и цемент. И что будем делать?
Николай, Росконтроль проверил качество по нашей просьбе.
Нет, я говорю не про проверил, я понял. Заявил, что нашли всю эту гадость.
Нет,
да.
Это...
Вот эту организацию уважаемую.
Это не Росконтроль сообщил. Нет, Росконтроль нормальные ребята. На прошлой неделе был такой...
которая сообщила.
Да, я понял.
Почему на нее в суд не подают производители?
Я понял. Это вопрос. Кстати, они, по-моему, даже не называли марок. Раз уж вы вот так настаиваете, говорю, что Росконтроль по нашей просьбе вот провел, да, и это я повторюсь, и в 4 образцах, конкретно в молоке «Народное», Кошкинская, Брест-Литовская и Акарика обнаружили аммиак. Во всех остальных нет вообще ничего. Вообще ничего нет, все нормально. Об этом нам заявил Росконтроль по результатам экспресс-тестов. Вот в 4 наименованиях обнаружен аммиак. Но здесь тоже, смотрите, это не значит, что там аммиака 50% содержания. Нет, может быть одна молекула. Просто он там есть. А вот сколько, не сказали, потому что это был экспресс-тест. Он не предназначен на то, чтобы определять количество. Просто на наличие. У меня... Андрей Сварщик пишет, про пахово-мошоночную грыжу. Нет, Андрей, простите, ради бога, но это не в наш эфир. Занимаюсь продажей молока для производителей молока и молочных продуктов крупным оптом. Контроль качества на данном этапе очень серьезный со всех сторон, пишет нам из Белгорода. 8 800 200 ровно 9702. Александр к нам дозвонился. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Вы работаете в молочной промышленности?
Нет, но одно время, да, имел отношение некоторое, да. Но это давно было, когда еще все это работало. Дело в том, что просто аммиак, он, ну да, может быть, он присутствует, как бы, да, продукт портится, но скорее всего, скорее всего, это добавка. Ну, тут даже дело не в аммиаке, тут вообще-то вот люди ходят по магазину, как по минному полю.
Ну, это правда.
При куче контролирующих органов. Вот. И непонятно, что они делают. И такое впечатление иногда создается, что власти на местах или в доле, или им глубоко наплевать.
Да, спасибо. А мы вот обсуждаем. Мы обсуждаем. Вот видите, были претензии, мы отнесли и проверили. Все результаты вам рассказываем. На сайте kp.ru вообще все есть конкретно вот по этому исследованию. Заходите, смотрите. Мы в эфире, ну, не все, конечно, можем озвучить, но просто потому, что нам всего эфира не хватит, если всю читать, всю статью, которая здесь есть. 8 800 200 ровно 9702. Я прошу позвонить нам прямо сейчас работников молочной промышленности и рассказать, что происходит, какого качества молоко, откуда вы его берете, что в него добавляете или не добавляете. Ольга, здравствуйте.
Вечер, Самара, Ольга. Я журналист и была в поле губернатора 10 лет. Мы объезжали практически все молочные предприятия.
Так.
Вы знаете, обыкновенное нормальное молоко, я вам хочу сказать. Мы были даже на голландских фермах, и там, где голландских коров гольштейн-фриз выращивали, там очень высокожирное молоко. Были на предприятиях, где высокое требование по белку, чтобы делать вот эти йогуртовые разные продукты. Я хочу сказать, видели голландские сыры Гауда, которые делают тоже из молока, которые только сейчас вот доили от коровки. Я вам хочу сказать одно. Все эти добавки – это очень дорогая вещь. Фермерские хозяйства закупать эти добавки, чтобы совать их молоко, не будут. Поэтому надо Росконтролю заниматься другим вопросом. Надо заниматься качеством содержания животных. У нас были случаи, даже вот сейчас занимаются правоохранительные органы, ловят человека, который не кормил коров, он морил их голодом. Вы понимаете, нужно смотреть, чем кормят животных, а не тем, что в пакетике налито.
Да, спасибо большое. Ольга, журналист из Самары, которая была в губернаторском пуле. Оль, за Росконтроль могу ответить, потому что, ну, общался и в эфире. Здесь у нас руководитель, я с ним как раз эфир вел, руководитель Росконтроля был. Они проверяют готовый продукт. У них задача такая, да, вот они проверяют непосредственно готовый продукт. И уже во все возможные органы сообщают, что там найдено то-то, то-то, ищите то-то, то-то. То есть цепочка это, в принципе, работает. В Белгороде очень много хорошего молока, пишет нам тот же слушатель, который занимался продажей молока. При покупке необходимо читать состав. А что читать состав? В составе должно быть молоко. Там обычно молоко цельное и молоко там обезжиренное, может быть, и все. Вот общался с белорусами, спрашивал у них, а у них же божественное молоко, спрашивал, почему у вас такое хорошее молоко прямо пахнет коровой, воняет? Говорит, а ты знаешь, Валь, нам просто удобнее и дешевле и проще разливать молоко, которое мы только что надоили, прямо по пакетам и продавать, чем разводить чем-то или еще что-то. Кстати, то, о чем говорит нам сейчас говорил только что наш слушательница. Так что пейте молоко, не бойтесь, и заходите на сайт kp.ru, и там читайте все исследования, которые мы проводим.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело –